Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум
і самыя важныя падзеі сэнсу чацвярга 2 чэрвеня.
Чаму Захад не ў сілах адарваць Лукашэнку ад Пуціна, але можа дапамагчы Украіне? Размова з Арцёмам Шрэбманам.
Вайна можа стаць пераломным фактарам беларускай, у том числе і палітычнай, унутрыпалітычнай історыі.
За што Вольга Карыш не любіць Святлану Ціханоўскую?
Ёсць пэўнае чаканне, што тварам беларускай рэвалюцыі павінен быць хтосьці адзін, і зноў такі кажа пра тое, што людзі, якія вось гэтую ідэю распаўсюджваюць, у іх вертыкалі ў галаве.
Лукашэнка, Шуневіч і Заяц абмеркавалі паляўніцтва, рыбалоўства і іншыя актуальныя тэмы.
Яшчэ адна тэма звесная з даўніх времён для цябе самому, это барба с африканской чумой свиней.
Про гэта да іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны у праграме Еўразум.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
99 дзён цягнецца вайна Расіі супраць Украіны, і 99 дзён эксперты разважаюць на тэму, як Лукашэнка зможа пазбегнуць непасрэднага ўдзелу ў гэтай вайне беларускай арміі.
Наш сённяшні госць, палітычны аналітык Арцём Шрэбман, не выключэнне. У вялікім стрыме са Шрэбманам наш рэдактар Дмітрый Лукашук таксама не прамінуў запытацца наконт таго, ці гатовы Лукашэнка змяніцца сам і змяніць сваю знешнюю і ўнутраную палітыку, каб адарвацца ад Расіі. Давайте паслухаем.
Никогда не говори никогда. Я бы не был здесь слишком однозначным таким, что как многие комментаторы, которые говорят, что все, нет, Лукашенко похоронен для Запада. Но мы видим, что какие-то форматы его реабилитации, что ли, по крайней мере, политической, они обсуждаются. Не моральный, то есть понятно, что за него все поставили крест, как на условно говоря, нетоксичного собеседника. В этом смысле ему, не, мне кажется, свою репутацию не вернуть. Но, например, ситуация с зерном, которую обсуждают, да, и с калием. Давайте разморозим поставки и калия, и зерна через Беларусь, чтобы спасти там африканских голодающих детей, и заодно и калий, поставки калия решат проблему с удобрениями в мире. Пока вроде бы это не реализовано и вряд ли будет реализовано, но раз такие вещи поднимаются на повестку дня и серьезно дебатируются на уровне Генсека ООН, США, я знаю, активно прорабатывают этот вопрос, это значит, что крест не поставили на Лукашенко. То есть обстоятельства могут сложиться так, что некий спрос на его, я не могу сказать нейтралитет, но на его отстраивание от России, он перевесит весь его багаж проблем, которые с ним тянется, в том числе его международную нелегитимность. А как эта ситуация сложится, бог его знает. Но думаю, что для этого как минимум, должна измениться коренным образом ситуация на фронте, то есть Россия должна проигрывать эту войну для всех очевидным образом, и вывести войска из Беларуси, потому что пока войска стоят в нормальном количестве, да, в том числе и вооружение, Лукашенко, просто у него пространства для маневра нет. А дальше, наверное, стороны через какое-то время могут подойти к прицениванию, да. Сколько там сотен политзаключенных мы можем поменять на заморозку какого числа санкций? То есть это не исключено.
Дарэчы, вы узгадали Павла Мацукевича, с яким у нас был эфир недавно, и Павел там выказал такое меркаванне, что трэба зрабіць, что, маўляў, трэба Захаду найперш рабіць усё, каб убіць клін паміж Путіным і Лукашэнкам, паміж Беларусію і Расію, Мінскай і Масквой. Для гэтага, маўляў, павінны закрыць вочы на палітвязню, на рэпрэсіі, на ўсё астатняе. Галоўная мэта – адцягнуць Беларусь ад Расіі. Вы з такой згодны пазіцыі?
Если бы это было возможно и легко, вот то, что Павел описывает, то я бы, наверное, даже мог бы с ним согласиться, да, потому что цель в данном случае сильно могла бы оправдать средства, потому что он-то тоже про то, что такая бы ситуация, такой бы как бы разрыв Путина и Лукашенко, он бы привел в итоге к освобождению политзаключенных, к какому-то расслаблению внутренних гаек. То есть Павел же и про это говорил. Но я просто сомневаюсь в реалистичности того, что Запад своими усилиями сейчас... То есть, я думаю, это было возможно год назад, может быть, да, до войны, полгода назад, полгода уже вряд ли. Но сейчас, учитывая такую плотность связи Лукашенко и Путина, Запад может сделать... То есть не в силах Запада сейчас поссорить Путина и Лукашенко. В силах Запада помочь Украине победить, что в свою очередь ослабит Россию, что в свою очередь ослабит ослабит желание Лукашенко с ней ассоциироваться. То есть вот таким образом, да, и Павел, кстати, про это, по-моему, тоже говорил, я с ним согласен. Помогать Украине победить. Вот стратегия или там тактика, по которой можно вбить клин. А пытаться вбить клин через смягчение позиции по отношению к Лукашенко, от этого Искандеры не выйдут. От этого Лукашенко не станет более автономным и субъектным. Да? Если вы ему скажете, ладно, мы закрываем глаза на политзаключенных и вот снимаем санкции, ну, он скажет спасибо. С чего он должен будет меняться? С чего он должен будет, если он получил то, что он хотел, даже частично, он убедится, что он прав, что я вас пережал, переждал, пересидел, вот видите, вы сдались, как я и говорил, да? Как вот
меня... Даже спасибо не скажет.
Маккей убеждал, вам стало нужнее, да? Он убедится, что он прав, а не то, что он не прав, да? То есть импульс на это должен идти от него, а не от Запада. Иначе он сделает неправильные выводы. И я думаю, даже и освобождать политзаключенных-то и не будет. А поэтому, если это пакет, если это какая-то сделка, где реально там калийные санкции меняются на свободу для тысячи человек, это, я думаю, обсуждаемая и нормальная тема для международной дипломатии. А в формате такого авансового западного платежа, типа, вот держите, мы попытаемся вбить клин, да с чего он должен вбиться? С чего он должен вбиться между двумя изолированными престарелыми автократами? У них намного больше общего. У них интересы сейчас намного больше пересекаются, чем интересы Лукашенко задружиться опять с Западом. Поэтому я просто, ну, с Павлом я ценностно я согласен с ним, еще раз. Но я иначе оцениваю шансы Запада вообще на это сделать. А если ты не можешь на это повлиять, то ввязываться и получать все те минусы, которые от этого будут, может быть еще хуже.
Чому Захад не у силах одорвать Лукашенко от Путина, але може допомогчи Украине? Ті є шанец у полка Калиновского скинуть Лукашенко с президентского фотеля? Протягивает Артем Шрайбман.
Это сила, с которой белорусский режим не может не считаться. Почему? Потому что в случае нового какого-то протестного движения в Беларуси теперь есть абсолютно четкая там группа, большая группа вооруженных и умеющих обращаться с оружием людей, которые декларируют свое желание вернуться в Беларусь и помочь свергнуть Лукашенко. Люди, которые координируются между собой, которые относительно сплоченные, с уникальным опытом, которого нет даже у белорусских силовиков. Ну, это, знаете ли, не ничего, да. Я думаю, что поэтому силовики лукашенковские, они должны с этим считаться, они будут с этим считаться, в смысле, они уже об этом говорят. Поэтому это, они, я не могу сказать, что они вообще не могут ни в какой ситуации повлиять на ситуацию в Беларуси. Могут. Если мы попадаем в такой казахстанский вариант, да, вот как в январе в Казахстане было, протестов в Беларуси, где стрельба, захваты зданий, какие-то непонятные метания номенклатуры на местах, центр уже не все контролирует, то в такой ситуации там, пара сотен организованных молодых, там, или даже не молодых, но вооруженных людей, которые проникли как-то в страну, это может стать решающим фактором. Но это же мы рассматриваем ситуацию, в которой силовики все это время как бы спят в шапку, да, и ничего не делают, и не готовятся к приезду этих людей, и пропускают их в страну почему-то. И они не во всех разыскных базах, в том числе и в Беларуси, и в России, и у нас такая дырявая граница, что они все могут через нее пройти. Ну, вот эти все «если», да, они для меня сегодня весомы. И, ну, пока режим в той форме, в которой он существует сейчас, мне кажется, у него есть ресурс, чтобы, а, не допустить этих людей в страну, б, если они появятся, все-таки подавить их сопротивление. Но это если режим силен. Если режим к моменту протестов или чего-то еще слаб и там, дряхлый, то все может быть. То да, эти люди – это новый фактор белорусской политики.
С вами не погоджается наш глядач на тему, вот, что, может быть, не треба всех этой новые структуры плодить за межой. Чем больше разных инициативов и политиков, которые у замежи занимаются некой активности, тем лепей. Это и есть подмурок демократии у тем лику и спречки помеж ими.
Главное, чтобы инициатив стало не больше, чем политика. Как у нас иногда бывает.
Ну, то есть, коли один створая некольки.
Да.
Артем, я вот довольно смешная ситуация с Арестовичем, который подчас...
Бегает от вас, да? На второй стрим не идет.
Да, я, до речи, ему написал буквально сегодня раницей, отказу покуль не отрымал. Тем не меньше, подчас своего стрима у Фейгина, и он там спрогнозовал с хитрым поглядом таким, что в Беларуси вот мы хутка здараться вельми нечаканы и текавые подеи. Правда, далей затих и не протягивал, с чем связанное, что там может быть. Вот я скажу, я написал ему, покуль отказа нема, поспробую еще позднее потелефоновать, ну, может быть, потлумачить. Але вот вы бачите, что может такое здарыться, что какие тиковостки, ну вот на какие так хитро намекая Арестович?
Не, я в этом смысле не очень чуткий к таким вещам человек. Я не вижу какие-то либо изменения в Беларуси, которые сейчас спонтанно произошли, без того, чтобы они пришли к нам, ну, условно говоря, с войны, да. То есть вот война может стать переломным фактором в белорусской, в том числе и политической, внутриполитической истории. В зависимости от того, как она пойдет. Да. И оттуда могут прийти разные ветры, да. Но без того, чтобы ситуация на фронтах коренным образом как-то поменялась в чью-то пользу, то, ну, пусть Арестович ответит тогда сам за свои слова. Я затрудняюсь.
До речи, позиция Захода. Вот вы разумеете позицию Захода по ситуации в Украине целком? Потому что...
Запад разный.
Ну коллективный Запад.
Есть Венгрия, есть Польша, да?
Ну да, я разумею. Я просто до чего? Вот Александр Фридман у нас в эфирах постоянно звертаю увагу на то, что заходние лидеры, большинство из них, яны как бы не мают от... Ну, сенсе как? Коли у них пытаются, то яны не кажут, что Россия повинна проиграть. Там яны кажут, что вот, ну, повинна скончиться, там Украина повинна перемахчи, але не кажут, что Россия повинна проиграть. Вот...
Некоторые говорят. То есть прибалты говорят.
Да, прибалты, поляки говорят, потому что яны, видать, лепш разумеют память, все ж таки генетичная працуя.
Это правда. Я думаю, что особенно в Западной Европе были бы счастливы, если бы война просто закончилась. Каким-либо образом она не закончилась. Политики, многие, по крайней мере, да, не могу сказать за всех, но думаю, в Германии такие настроения распространены, что просто... Я думаю, что и во Франции, потому что... И, возможно, в Италии, если там по большим странам идти, потому что они понимают, что с большего для них это дальний для них как бы конфликт. То есть два там восточнославянских народа что-то не поделили. Это не их проблема, по большому счету. По крайней мере, они почему-то еще не понимают, что если это не становится там, то это может стать и их проблемой. А вот что может стать их проблемой прямо сейчас, это там беженцы голодные из Африки, да, беженцы из Украины опять-таки. И они хотят просто, чтобы это как-то быстрее прекратилось. И поэтому да, часть, я согласен с Фридманом здесь, что часть лидеров, по крайней мере, они за мир, они за победу Украины. В первую очередь за мир, а за вторую уже там, за победу Украины. Но не все. Есть Британия, есть США, есть Польша, есть страны Балтии, есть Словакия, есть другие страны, вот центральноевропейские, которые занимают позицию, что Путин должен быть именно не просто там остановлен, он должен быть разгромлен в Украине, и это именно это залог мира. Ну, этот спор идет и в академической, и в аналитической среде на Западе. Ну, это, наверное, нормальный спор, да, для меня позиция тех людей, которые вот за такой более умиротворяющий, да, сценарий, она мне непонятна, потому что нужно очень сильно, ну, то есть нужно как-то очень настойчиво игнорировать европейскую историю, чтобы не понимать, чем заканчивается умиротворение агрессора, когда он это уже проявил. Ладно, можно было бы там до 14-го или ладно, до 22-го года спорить, а какие же у Путина намерения? Ну, вот, он проявил свои намерения. Ну, и после этого пытаться себя убеждать, что мы имеем дело с человеком, которому можно что-то продать, и он успокоится. Да.
Ну, то есть, и... Вот, и мне не зразумело, на чем базуется вот это, ну, пероканание, ти вера у тое, что, ну, вот, коли дать Путину, что он хочет, полову Украины, ну, ты, целую Украину, и он успокоится, и, а мы дали там уже можем жить спокойно.
Это то, что в английском называется wishful thinking, это выдавание желаемого за действительно. Тебе хотелось бы, чтобы так было, чтобы тебе не пришлось воевать серьезно, чтобы тебе не пришлось поставлять все свое оружие Украине, чтобы тебе не пришлось вливать в нее много месяцев, а может быть даже и лет деньги, потому что порты заблокированы. И ты себя убеждаешь, что на самом деле Путин не такой, как вот его пытаются нарисовать эти злобные литовцы и поляки. Ну, что ж, я думаю, что не дошло через голову, дойдет как бы через другие какие-то места. Что ж поделать? К сожалению, Путин из тех лидеров, которые, я думаю, доходчиво объясняет, кто он такой в последние месяцы. И если они не поймут... То есть украинцы не сдадутся, по-моему, для меня это достаточно очевидно. Война просто будет продолжать пожирать больше жизней солдат и мирных жителей. И просто в какой-то момент эскалация будет такая, что ее не смогут игнорировать. Я, к сожалению, не исключал бы оружие массового поражения, что Россия применит. Ну, тогда, может быть, больше людей в Европе поймут, что они были неправы. Уже, кажется, немцы начинают понимать, что они все эти 8 лет или сколько там лет были неправы, развивая с Путиным энергетическое сотрудничество, закрывая свои атомные станции и так далее. Да? Ну, вот, может быть, и еще очередная эскалация поможет им остальным понять. Посмотрим. Ну, так или иначе, я бы не драматизировал ситуацию. Все-таки изменения колоссальные.
Гэта быў палітычны аналітык Артём Шрайбман. Цалкам стрым глядзіце на нашым YouTube-канале Еўрарадыё Лайф. На Еўрарадыё навіны спорту. Футбольная сборная Украины обыграла у гостях у стыковым матче сборную Шотландии 3-1 и протягивая борьбу за выход на чемпионат света. За путевку у Катар украинцы позмагаются 5 червня со сборной Уэльса. Переможцы трапляют в группу разом со сборными Англии, США и Ирана. Легендарный бразильский футболист Пеле закликал Владимира Путина спынить войну в Украине. Няма абсолютно ніякого оправдания для этого гвалту, который протягивается, говорится у его открытом листе, замещенном у Инстаграм. Гэты конфликт жахливый, неоправданный и не приносит ничего, окромя болю, страху и ненависти. Максимость спынить его у ваших руках. У першым матчы фіналу ўсходняй канферэнцыі НХЛ Рэнджэрс перамог Тампу 6-2. Наступны іх паядынак прызначаны на 3 чэрвеня. Гандбольны клуб «Мяшкоў Брэст» падпісаў контракт з расійскім брамнікам Дзянісам Забалоціным. Дагэтуль ён выступаў за краснадарскі «Скіф». 50-годдзе азначае двухразовая алімпійская чэмпіёнка, шасціразовая чэмпіёнка свету ў акадэмічным веславанні Кацярына Карстэн. Пра завяршэнне прафесійнай кар'еры яна аб'явіла 3 гады таму. Цяпер спрабуе сябе ў якасці дзіцячага трэнера. Гэта былі навіны спорта. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Тэмы скандалаў у беларускай апазіцыі не сыходзяць са сетак і артыкулаў у незалежных СМІ. Падавалася б, усе мусяць быць аб'яднаныя адзінай мэтай, дамагчыся сыходу Лукашэнкі і вызваліць Беларусь ад расійскай акупацыі. Але ж не.
Асабістыя разборкі, абвінавачванне ў грахах апанентаў, недавер і апраўданні – гэта толькі вяршыня айсберга. А што беларусы? Беларусы губляюць у такой сітуацыі глебу пад нагамі, бо перастаюць давяраць лідарам разам з якімі марылі дайсці да вольнай Беларусі.
Еўрарадыё часта папракаюць за тое, што многія нашыя госці – людзі, якія маюць, скажам, праціханоўскую пазіцыю. Сёння даем слова кіраўніцы грамадскай арганізацыі «Наш дом» Вользе Карач, галоўнай апаненцы Святланы Георгіевны.
Наш рэдактар Дмітра Лукашук, як заўсёды, задае хітрыя пытаннішкі. За што Карач не любіць ціханоўскую?
Ведаце, гэта нейкае прымітыўнае ўяўленне, якое якраз і распаўсюджваюць людзі з офіса Светланы Ціхановскай. Насамрэч, у мяне няма ні добра, ні дрэнна стаўлення да Светланы Ціхановскай, яно, ну, нейтральнае. А нават зараз яно проста нецікавае. Вось мне задаюць гэтае пытанне, але гэтае пытанне, ведаеце, ну, як казаць пра нейкія падзеі, якія былі даўно ў мінулым, і проста нават, ну, няма нічога. Вось год назад для мяне гэта была вельмі эмацыянальная сітуацыя, таму што я бачыла, што вось беларуская рэвалюцыя, яна ідзе на спад. І хацелася б штосьці зрабіць такое, каб гэта рэвалюцыя, яна скончылася нейкім вынікам. І тое, што ёсць пэўнае чаканне, што тварам беларускай рэвалюцыі павінен быць хтосьці адзін, і зноў такі кажа пра тое, што людзі, якія вось гэту ідэю распаўсюджваюць, у іх вертыкалі ў галаве. Таму што, ведаеце, вось у тых вельмі складаных палітычных палітычнай сітуацыі, у якой мы зараз апынуліся, не можа быць аднаго твара. Вось, ну, просто адназначна. І не можа быць там нейкай адной арганізацыі, нейкай адной сілы, якая бы рухала рэвалюцыю, менавіта за таго, што гэта зараз вельмі складаны працэс. Тут ёсць і Расія, і вайна в Украіне, і шмат чаго яшчэ. А па-другое, і самае галоўнае, ведаеце, каб кудысьці ісці, нам трэба ведаць, куды ісці. Вось у Светланы была вельмі добрая стратэгія, менавіта, ну, пэўная, так думаю, на канец 2020 года. Але яна там і засталася. Вось у гэтым напрыканцы 2020 года яна не рухаецца далей. Чаму мне, ў прынцыпе, вось зараз нават не цікавае гэтае пытанне, таму што, ну што мы ізноў такі абмярковаем падзеі 2020 года, калі зараз ужо 2022 і сітуацыя зусім змянілася.
Вы разважаць пра тое, што трэба было зрабіць, лічыце не своечасовым, не вартым.
Не тое, што я лічу, што нам трэба разважаць і думаць пра тое, што трэба рабіць зараз. Не пра тое, што трэба было б зрабіць тады.
Работа над памылкамі.
Работа над памылкамі выглядае ў іншым вось выглядзе, так? Яна выглядае ўсё роўна, менавіта ад той мэты, да якой мы ідзем. Таму што ведаеце, вось у Святланы была тады мэта пэўная, так? Яна, калі памятаеце, яна казала, што мы не выходзім там саюзнай дзяржавы, да? Там мы захоўваем добрыя стасункі з Расіяй, мы там тое, мы там сёе, да? І на той момант гэта можа было бы добра, да? Але зараз зразумела, што вось Беларусь пастаўлена ў такі выбар, калі немагчыма не рабіць вось рабіць выгляд, што ты нейтральны. Вось зараз ідзе вайна ва Ўкраіне, але і раней, яшчэ год назад, трэба было рабіць геапалітычны выбар. Ці мы застаемся з Расіяй, ці мы ідзем на захад. І вось не атрымаецца ніякім чынам вось стаяць і чакаць там новых выбараў ці ці чаго яшчэ, таму што гэта, ведаеце, вельмі нагадвае сітуацыю, я маю на увазе Беларусь. Вось для мяне ўсё, што адбываецца, гэта нагадвае сітуацыю вось жанчыны, якая там 27 гадоў жыла з такім буйным алкаголікам, да, ён там збіваў яе, там забіраў грошы, там гвалціў. І вось яна урэшце рэшт вырашыла ад яго сысці. І вось гэты алкаголік яе не адпускаю, яго ёсць некі крымінальны брат, які дапамагае, скажам, у гэтай справе, каб гэта сям'я там засталася, да, пэўным чынам. І вось з'явіўся такі вельмі добры, галантны кавалер, ну, у выглядзе захада, да, і вось яна пачынае думаць, ці то мне так пажыць, ці то не пажыць. Але калі яна не ідзе на захад, гэта азначае, што яна застаецца з гэтым алкаголікам і з яго крымінальным братцам. Ніякага іншага не можа быць выйсці, ці то мы там, ці там, але трэба рабіць выбар. І вось гэтыя менавіта сваркі і такія нейкія дурныя, я б сказала, безглуздыя нейкія там рэчы, там, якія абмяркоўваюцца вось і нават апошнім часам, гэта кажа пра тое, што людзі проста не разумеюць, куды ім зараз ісці, які павінен быць план. А план вельмі просты насамрэч. І для беларусаў гэта вельмі важнае пытанне. Вось зараз пытанне не толькі беларусаў, які ўнутры Беларусі, але і беларусаў, які зараз апынуліся звонку ў Варшаве, ў Вільні, ў іншых краінах. Гэта пытанне па-першае. Вось хто мы? І зноў такі, вось пытанне нацыянальнай ідэнтычнасці. Але ў больш глыбокім такім разуменні, не проста там нейкі этнічныя пытанні, хто мы азначае, з кім мы. Вось калі Беларусь застаецца з Расіяй, гэта азначае, што мы пагаджаемся з тым, што наша краіна агрэсар. Калі ведаеце, Літва ўжо прызнала Беларусь, скажам так, варожай краіны для сябе. Я лічу, гэта палітычна памылка. Я лічу, што трэба прызнаваць не Беларусь як краіну, а беларускі рэжым варожам для Літвы, і гэта будзе абсалютная праўда. Вы ведаеце, што адбываецца ў Чэхіі, вы ведаеце, што адбываецца ў Швецыі. Швецыя спрабуе выдаваць беларускіх уцікачоў назад у Беларусь і тлумачыць гэта тым, што там сітуацыя стабілізавалася. І шмат чаго яшчэ адбываецца. Але гэта ўсё адбываецца менавіта таму, што беларусы вельмі ясна не сказалі, хто мы і з кім мы. Калі мы захадам, калі мы кажам пра тое, што наша краіна акупаваная Расіяй, і гэты працэс акупацыі, які пачаўся ў 90-е, ён канчаткова, ну, скажам, завершыўся, скончыўся 20 лютого 2022 года перад вайной ва Ўкраіне. Калі мы кажам пра тое, што мы хочам ісці на захад, выйсці з саюзнай дзяржавы, выйсці з усіх ваенных блокаў там АДКБ і гэтак далей, гэта адна гісторыя. Калі мы кажам, што мы застаемся з Расіяй і проста чагось там чакаем, да, нейкіх там зменаў, якія, можа, адбудуцца, можа, не, гэта зусім іншая гісторыя. Але для беларускага народа, для існавання нас як нацыі, для існавання беларускай дзяржавы, гэта мае вельмі сур'ёзныя наступствы. І вось калі беларусы вось вырашацца і вырашаць для сябе, менавіта для сябе, не будзе захад вырашаць за беларусаў, дзе ім быць. Ну, захад так не працуе. Ён чакае ад беларусаў вельмі моцнага такога яснага сігнала. Людзі, вы дзе? І калі беларусы вызначаюцца, мы ідзем на захад, краіна ізноў паўтару акупаваная Расіяй, мы хочам выйсці з усіх дамоўленасцяў з Расіяй, гэта азначае пэўныя крокі, якія павінны зрабіць як беларускія дзяспары, як групы выгнання, так і беларусы ўнутры краіны. Але гэта азначае палітычную падтрымку для ўсяго гэтага працэса. Зразумела, што калі беларусы кажуць, скажам так, мне б гэта не хацелася, але таксама беларускі народ можа не такі выбар зрабіць, да? кажа, што мы хацім застацца ў Расіі. Мы хацім будаваць з Расіі там, не ведаю, там братэрскія гэты адносіны, саюз, гэтак далей, там бла-бла-бла. Гэта азначае таксама палітычную падтрымку, але з іншага боку. І таксама пэўныя палітычныя крокі, якія павінны быць зроблены. І вось наша праблема ў тым, што беларуская рэвалюцыя, яна пачалася вельмі, ну, скажам так, з эмоцыямі, да? Не было такой яснага бачання, што мы хочам атрымаць як вынік, не было. Было бачанне, што Лукашэнка век. Всё, мы яго не хочам бачыць, гэты чалавек нам вось так надаеў, мы яго зусім просто...
Ну, гэта мы хваліліся на пачатку, што мы не пра геапалітычны выбар, мы супраць... Так.
І гэта было, спачатку гэта было, але падзеі сталі развівацца так, што стала... І шмат было галасоў, я сапраўды вось шмат чую ад беларусаў, што там яны кажуць, і шмат было галасоў, якія казалі, мы за нейтралітэт. Яны гэта бачылі як такое, варыянт, які можа там супакоіць і Захад, і Расію, вось мы тут паміж імі, такая краіна, побач там краіны-гіганты, і вось мы там робім такі нейтралітэт. Гэта можа і магло бы спрацаваць, калі б не два алег. Першае, мы ўжо ў ваенным блоку з Расіі. Таму нейтралітэта не атрымаецца. Бо нейтралітэт азначае, што ты выходзіш гэтага ваеннага блоку, а як адрэагуе Расія, у прынцыпе, зразумела.
Гэта была кіраўніца грамадскай арганізацыі «Наш дом» Вольга Карач. Цалкам размову слухайце і глядзіце на YouTube-канале «Еўрарадыё Лайф».
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Телеграм-канал «Байкалщі» апублікаваў трэйлер «Мары» фільма пра беларускія пратэсты, ці, як яго называе сама аўтарка Сашы Кулак, дакументальнага эсэ пра калектыўны сон «Кашмар», у якім апынулася ўся нацыя. Жаночы расповед пра тое, як надзея і эйфарыя пераўтварыліся ва ўсеагульны страх. «Мара» бадай адзіны фільм аб пратэстах, створаны для ўнутранага гледача, а не для вонкавага. То бок для нас ён распавядае аб пратэстах тым, хто браў у іх удзел, быў іх сведкам і, так ці інакш, пацярпеў ад рэпрэсій. Ён не працуе на гледача з іншых краін, яму нават не цікавыя іншыя гледачы, і гэткае нахабства робіць фільм страшна сімпатычным. У сваёй рэцэнзіі піша крытык Марыя Костюковіч. Афіцыйная прэм'ера адбылася ў Роттэрдаме ў студзені 2022 года. 4 чэрвеня фільма можна пабачыць у Тбілісі падчас дабрачыннага фэсту антываеннага мастацтва. Now. Беларускі жаночы фонд і фундацыя «Жыві» да Дня абароны дзяцей зрабілі онлайн-выставу «Дзіцячы альбом. Хроніку вайны і абавязковай перамогі вачыма дзяцей украінскіх і беларускіх уцікачоў». Завітаць на выставу можна пра сайт belaruswoman.org. Беларускі ПЭН збірае кейсы, калі беларускім дзеячам культуры было адмоўлена ва ўдзелі ў міжнародных мерапрыемствах. Сабраную інфармацыю каманда ПЭНу прааналізуе з пункту гледжання таго, наколькі гэтая з'ява мае масавы характар, а таксама зможа спланаваць працу па супрацьдзеянні дыскрымінацыі паводле пашпарта. Купалаўскі тэатр абвясціў конкурсны набор у трупу ўжо ў 8 раз. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Ад скандалаў у беларускіх апазіцыйных колах пяройдзем да паралельнай рэчаіснасці, сузірання і ідылії. Александр Лукашенко сёння прыняў Ігара Шуневіча і Леаніда Зайца, таго самага былога міністра сельскай гаспадаркі, які пасля гісторыі з абасранымі каровамі быў звольнены, а потым стаў віцэ-прэм'ерам.
Дык вось, Шуневіч, які цяпер кіруе беларускім таварыствам паляўнічых і рыбаловаў, Заяц, які курыруе гэтую сферу, і Лукашенко, як паведамляецца, абмяркоўвалі афрыканскую чуму свіней і праект стварэння музея палявання і рыбалоўства. Давайте послухаем.
Работа нашей важной общественной организации Белорусского общества охотников и рыболовов, но не такая она уже общественная, наверное, больше, чем какая-либо структура государственная, потому что важнейший ресурс государства. Несколько слов свежим взглядом
как вы там чувствуете себя, что там за ситуация, что надо для того, чтобы активизировать эту работу. Вносится предложение и проработать вопрос о создании музея охоты и рыболовства, да, тоже надо будет там посмотреть на эту тему. Но еще одна тема, известная с давних времен, и тебе самому, это борьба с африканской чумой свиней. Охотников желательно подключить, если это нужно. Вы в теме. Бояться тут нечего и по каким-то там механизмам компенсации за добычу кабана и прочее. Ну, в общем, комплекс вопросов, которые надо будет решить, пожалуйста.
Вогуле Лукашенко назвал структуру Шуневича найважнейшим ресурсом державы. Іншие питания, которые подлягают обмеркованию, апроч музея и свиней, застались за кадром. Сам Шуневич после встречи анонсовал решения, которые будут закранать всю поляўничую индустрию Украины.
Основная моя была задача все-таки доложить для государства мое понимание структуры и структурирования БУОР и что необходимо и нужно ли что-то делать, изменять в его структуре, да, в задачах, выполнение государства значимых задач и так далее. На мой взгляд, такие решения назрели, вернее, необходимость таких решений назрела, и в первую очередь по изменению некого внутреннего алгоритма действия БУОР, да, его структурных подразделений, его компетенции. Ну и, соответственно, конечно же, как вытекающие отсюда уже какие-то решения, это вообще решения, которые будут затрагивать всю охотничью индустрию страны.
До чего ж у выніку договорились чиновники, не зрозуміло. Але, як кажуть, имитация деятельности – наше все.
Гэта была программа «Евразум», штодзённый информационный подкаст «Еврорадио».
Кожный день мы расповедаем про самые головные новины Беларуси и свету.
А сегодняшний выпуск скончаны.
Бережите себе.
Почуемся.
Евразум. Самая европейская программа про Беларусь.